Спасибо вам, что вы пришли сюда сегодня в такую хорошую погоду, а не поехали на дачу. Там все вырастет без вас. Бог благословит. Если вы будете сюда приходить, у вас будет больше урожая, чем у тех, кто ездит на дачу по воскресеньям. Но это я так верю. Почему мы решили сделать так много проповедей об Иосифе? Напоминаю просто с прошлого раза. Потому что, если вы посчитаете, сколько глав говорит о его жизни, вы увидите, что это четверть книги Бытия. Это больше, чем написано о сотворении, об Адаме, даже об Аврааме. И вообще, как бы, никакой другой персонаж в книге Бытие не занимает столько места. Почему? Как минимум, две основные причины есть для этого. Первое. Жизнь Иосифа – это самый наглядный пример того, как Бог может обратить зло во благо. И второе. Глядя на жизнь Иосифа, мы можем очень много извлечь уроков. Мы можем увидеть, кому нужна благодать. Мы можем понять, как вести себя в искушениях. Мы можем понять, как преодолевать испытания. Мы можем увидеть, насколько тяжело прощать. И мы можем увидеть, насколько велико влияние семьи на жизнь человека. Велико ли влияние семьи на жизнь человека? Да. На воспитание характера? Да, чрезвычайно велико. Потому что как воспитали человека, так он и начинает жить. Наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, даже когда состарится. Да? Но! А если обратная ситуация? Если ребенку, как и Иосифу, откровенно говоря, не повезло с семьей, что делать тогда? Значит ли это, что этот ребенок обречен повторить все ошибки своих родителей, идти теми же путями, какими шли они, совершить те же грехи и передать эти грехи по наследству своим детям? Давайте будем с этим разбираться. Иосиф, о его семье мы говорили в прошлый раз достаточно подробно, ему очень не повезло, он был 11-м из 12 братьев, и семья была такая очень неблагополучная. Если кто-то, допустим, завидует из мужчин Якову, говоря, что у него было две жены и две наложницы, то я скажу таким, что если бы я был султан, я бы был холостой, прочитав историю жизни Якова. Интересно, что, глядя на эту семью, мы можем очень большое ободрение для себя увидеть, потому что мы можем увидеть, как благодать исцеляет. Как благодать исцеляет всю семью, как Божье провидение работает в каждом человеке, во всех обстоятельствах. Как оно, оставаясь за кадром, все равно ведет к тому, что имя Бога прославляется. Как бы люди ни сопротивлялись на первом этапе. Итак, давайте сегодня прочитаем наш отрывок из 37 главы книги Бытия, избранные стихи. И опять же, если вы привыкли считать, что стоя нужно читать Писание, вставайте. Если вы считаете, что можно сидя, вас никто не осудит, оставайтесь сидеть. Каждый поступает по удостоверению ума своего. Итак, Бытие, 37 глава. Вот житие Якова. Иосиф 17 лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, с сыновьями Валлы и с сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Израиль любил Иосифа более всех сыновей, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им: «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». И сказали ему братья его: «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. Далее они уходят пасти скот, и Яков посылает к ним Иосифа. Читаем продолжение этой истории. «И увидели они его издали, и прежде нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу: вот идет сновидец. Пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов. И услышал сие Рувим, и избавил его от рук их, сказав: не убьем его. И сказал Рувим: не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него. Сие он говорил, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И сказал Иуда братьям своим: что польза, если убьем его, брата нашего, и скроем кровь его? Пойдем продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Братья его послушались. Господь Небесный Отец, мы просим Тебя, чтобы все слова Твои, которые Ты подарил нам в Писании, они бы растворялись верою в наших сердцах. Они бы побуждали нас жить по-другому. Они бы приносили в нас плод. Чтобы люди, видя эти плоды, прославляли Тебя, Отца, Господи. И мы просим Тебя, чтобы сейчас сердца каждого присутствующего здесь, в нашей церкви, были открыты к тому, чтобы Дух Твой наставлял их. Помоги нам, Господь, пребывать в единстве и в любви. И за все будет слава Тебе, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Спасибо. Присаживайтесь, пожалуйста. Мы говорили уже в прошлый раз о том, что главная мысль этой серии, рассказа об Иосифе, что благодать нужна даже хорошим людям, которым, в принципе, являлся Иосиф, в отличие, может быть, во многом от его предков. И мы видели, что благодать нужна всем, потому что все мы заложники воспитания, и без благодати у нас нет шанса разорвать порочный круг. Что все мы не идеальны. И это действительно так. И Господь показывает нам, что все мы не идеальны. Как бы хорошо мы о себе не думали, сколько бы мы ни ходили с Богом, если мы его только что узнали, или напротив, если мы с ним уже десятки лет. Благодать нам нужна, потому что мы все проходим через испытания, которые без благодати, без укрепления Божьего мы не могли бы преодолеть. Благодать нужна нам, потому что мы все искушаемы, и нам нужно научиться убегать от этих искушений. И опять же учит нас этому благодать. И благодать учит нас тому, как на самом деле прощать. Это основные принципы серии, о которых мы будем говорить на протяжении 5 проповедей. Итак, давайте обратимся к нашему отрывку. Что мы можем заметить из этих слов, что, может быть, на первый взгляд не бросается в глаза? Что это была за семья? Для нас сейчас главное посмотреть, что это была за семья и при чем тут благодать. Насколько много ее нужно было для того, чтобы из минуса эту семью вернуть хотя бы в ноль. Итак, мы смотрим, что 17-летний юноша Иосиф пасет скот. И мы видим, что он пасет этот скот с детьми служанок. Дети служанок были не намного старше его. Старшие дети – это сыновья Лии. Вот про них здесь не говорится, что они тоже где-то здесь с ним пасли скот. Вероятно, подразумевается, что вот это где-то близко, не так далеко от того места, где они жили. Когда мы читаем дальше и видим, что нужно было уйти далеко, тогда мы уже видим, что да, действительно, братья старшие пошли тоже, но Иосиф остался дома. Интересное наблюдение. Когда мы читали с вами историю Исава и Иакова, было написано, что Исав был могучий, человек полей, охотник, а Иаков был кроткий и жил в шатрах. И мама его любила очень сильно. Так получается, что вот его любимчик сын, когда все остальные дети ушли пасти скот куда-то там далеко, остался здесь. И получается, что Иаков хочет, или может быть неосознанно это делает, но вот воспитывает своего любимого сына точно так же, как он был воспитан сам. Зачем ему туда куда-то идти? Будь кротким, будь в шатрах, будь здесь. Причем братья его не любили и заслуженно. Со старшими братьями у него не было никаких, может быть, там, сфер пересечения интересов. А вот те, которые были немного старше, дети служанок, вот именно о них он доводил худые слухи. Ну вот ему 17 лет, а им там 18-20. Вот о них он говорил. Рувиму к тому моменту могло быть уже там, около 30 лет. Какие могут быть у 17-летнего парня пересечения с 30-летним детиной? Никаких. Младшие братья не любили его за то, что он рассказывал о них отцу все. Старшие братья стали не любить его, когда он им рассказал о своих снах. Они начали его ненавидеть. Мало того, что отец его выделял особо, как первенца, как наследника. Рувиму, наверное, было бы более всех обидно, если бы он рассчитывал на наследство, на первородство. Ну и все остальные думали, а, Рувим оступился, значит, теперь я следующий кандидат на наследство отца. И, наверное, я имею право на разноцветную одежду и на всякие регалии и подарки от моего папы. Но нет, тут практически самого младшего он выделяет больше, чем всех остальных. Какие между самими братьями были взаимоотношения, кроме того, что они могли подсиживать друг друга и ждать, ну, когда моя очередь дойдет до того, чтобы меня назначили старшим братом. Вспомним, когда навстречу Исава шла эта семья. Яков расставил детей по ранжиру, то есть самые наименее ценные члены экипажа, потом более ценные, потом дети моей жены, потом дети моей любимой жены. И получается, что вот такой, не знаю, здоровый детина Рувим стоял, а перед ним стояли дошкольники, можно сказать. Старшеклассники спрятались за спины дошкольников, когда была опасность. Я не думаю, что между ними после этого были замечательные отношения. А особенно вот у Рувима и у Дана и Нефалима. Дан и Нефалим – это дети служанки, с которой переспал Рувим. Тоже, наверное, замечательные отношения у него были к Рувиму. Какой он старший, хороший пример, какой он высокоморальный человек. В общем, в прошлый раз мы уже говорили, насколько эта семья была искорежена. Сейчас мы видим еще дополнительные подтверждения этому. Причем, когда мы себе представляем такие картинки, которые рисуют в детских книжках, что вот все братья, они такие с бородами, они такие все степенные, с посохами пастухи, а вот Иосиф, он такой молоденький юноша, и тоже хороший, и в принципе все как-то так мирно и тихо, то это не так. Представьте другую картину. Я хотел сюда картинку в презентацию вставить, но потом решил, что не нужно, слишком уж шокирует. Представьте себе парня, которого призвали в армию только. Вот только призвали в армию, он совсем еще зеленый. И деды такие вот уже наетые, лысые, там с ремнями, встречают его на посвящение, допустим. Вот, наверное, какая-то такая семья была скорее у Иакова. И такое отношение, дедовщина. Как в этих условиях ребенок, юноша, может самоутвердиться, может спокойно, гармонично развиваться. Без Бога каждый сам за себя. По причине умножения беззакония охладеет любовь. Способ, который избирает Иосиф, очень понятный. То есть нужно установить справедливость. А справедливость это так, как мне кажется правильным. Я вижу, что они ошибаются. Я рассказываю об этом. В принципе, что в этом не так? Это, может быть, он как раз хотел, ратовал вот за здоровье семьи, а не так в этом то, что он сам не идеален. И когда неидеальный ребенок доносит на других неидеальных детей, то это сеет напряжение, а не разрядку в семье. Могу по своей семье сказать, когда один из моих сыновей приходит, и в глазах я вижу, что он не просто хочет наябедничать, а он хочет, чтобы я какие-то принял меры, исправил ситуацию, и вываливает мне все, что тот сделал, и ждет, ну, как же ему сейчас достанется-то? Тогда я начинаю говорить ему самому, что, ну а ты что? А ты думаешь, что ты лучше? Эта ситуация очень знакома. И Иосиф в своей семье имел, может быть, единственный способ как-то самоутверждаться, рассказывать им, что у меня был сон, вы мне все поклонитесь. Если ты что-то сделаешь не так, пусть я тебя навалять не смогу, но я отцу расскажу. Он тебе наваляет, лишит наследства, одежду не даст или еще что-нибудь там, приданого тебе не даст на свадьбу. Вот будет все замечательно. Из этого мы делаем вывод, что каким бы ни был хорошим Иосиф впоследствии, ему нужна благодать. Несмотря на то, что Господь избрал его и дал ему эти сны, ему нужна благодать. Даже самому лучшему, самому любимому ребенку в семье нужна благодать. А еще есть один интересный факт. Вот идет, значит, рассказ в книге «Бытие» про Иосифа, про Иосифа, про Иосифа. Обрывается и рассказывается про Иуду, как он ушел, как он там жил, как у него все не сложилось. Обрывается и продолжается рассказ про Иосифа, как он уже в Египте, как у него все там идет. Почему это так? Почему вдруг ни с того, ни с сего? Мне кажется, это для того, чтобы показать контраст. Вот был любимый, вот был защищаемый, вот был ребенок с перспективой, и вот был один из 11, которому ничего не светило. И он ушел, и прожил свою жизнь, как блудный сын, прожигая ее. И мы можем об этом прочитать. И дальше, очень интересное наблюдение, что прародителем Христа по плоти был не Иосиф, как мы могли бы предположить, за все свои заслуги, а именно Иуда, история которого вот так вот вклинилась в жизнь Иосифа, да, и показывает нам, что не только хорошим детям в семье нужна благодать, но даже самым невоспитанным, самым неблаговерным, самым хулиганом, самым недолюбленным, им тоже нужна благодать. И перед благодатью мы все равны. И то, что действительно Иуда является предком Иисуса Христа, нам показывает, что Божья благодать велика и превосходит наше понимание. И не укладывается в рамки нашей человеческой логики. Как в тех семьях тогда нужна была благодать людям, и про эту семью конкретную мы очень много читаем, так и сейчас. Нам и нашим детям нужна благодать. Только она может исцелить семью. Только она может разорвать порочные круги, в которых мы вращаемся. Только благодаря ей одной у нас есть будущность и надежда. Еще одно интересное наблюдение можно сделать об одежде. Два раза в жизни Иосифа одежда сослужила ему плохую службу. Два раза одежда была доказательством обмана. Первый раз, когда братья сняли с него его разноцветную одежду, испачкали ее и вернули отцу. Второй раз, когда жена Потифара сорвала его, с него одежду, и эта одежда явилась доказательством, чтобы обвинить его. Если мы вспоминаем, что вообще такое одежда, мы сразу обращаемся к истории сотворения и грехопадения, когда Адам и Ева были наги и не стыдились, и потом после грехопадения вдруг они поняли, что что-то не так. Господь их выгнал из рая, и именно в этот момент он дал им одежду, чтобы они могли прикрыть свою наготу. И какой бы разноцветной ни была наша одежда, мы понимаем, что пред Богом мы наги. И нам хочется скрыться, прикрыться какой-то одеждой. Нам хочется сделать что-то в ответ, отплатить ему за любовь. Но пророк Исаия говорит, вся наша праведность пред Богом, как запачканная одежда, она не может нам помочь. И когда мы остаемся нагими и стесняемся этого, мы понимаем, что вся проблема, корень всех проблем, лежит в том, что мы ушли от Бога. И только тогда мы поняли, что мы наги. Когда мы были с Богом, мы этого не видели. И поэтому любая одежда, любые дела праведности, которые мы делаем, не могут вернуть нам изначальную природу. Они могут только прикрыть нашу греховную сущность. Когда мы ушли от Бога, в этот момент обрушилось все, многое обрушилось, в том числе и изначальный план Бога относительно семьи. Для чего нужна была семья? Почему Бог сказал Адаму и Еву, плодитесь, размножайтесь и населяйте землю? Почему именно вот он их друг с другом свел? Потому что семья, как мне кажется, была призвана быть источником любви, таким гнездышком, где муж любит жену, жена любит мужа, родители любят детей, дети любят родителей. Такое идеальное состояние, в котором дети учатся, как нужно любить окружающих, как нужно любить Бога. Это был изначальный план Бога относительно семьи. Но это все рухнуло. И мы видим, не так много времени прошло, как в семьях даже избранного народа возникает очень много проблем. Мы понимаем, что изначальный план Бога относительно семьи рухнул. И в благодати нуждается каждый член каждой семьи. Как тогда, так и сейчас. Еще интересная мысль заключается в том, что благодать не просто исцеляет каждого из нас и нужна, необходима, жизненно необходима каждому из нас. Она избавляет нас от ответственности за грехи отцов. Давайте прочитаем отрывок из книги Иезекииля, 14, 17, 19, 20 стихи, 18 главы. «Но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, которые он делает, видит и не делает подобного им, исполняет мои повеления и поступает по заповедям моим, то сей не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив». Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно, и все уставы мои соблюдает и исполняет их, он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и останется, и беззаконие беззаконного при нем и останется. Почему у людей, которые разговаривали с пророком, возникло вот такое вот недопонимание? Почему это дети не несут ответственность за грехи родителей? А ведь написано, что, между прочим, в 10 заповедях покараю до третьего рода, накажу, а если благословлять до тысячного рода, благословлю. Но Бог не робот, который, увидя хорошего человека, смотрит, так, нет, у него дедушка был плохой, благословить не могу. И с другой стороны, видя грешника, который вводит всех в грех и сеет зло, смотрит свою книгу записей и думает, эх, вот бы его проклясть, но 500 поколений назад у него был праведник вроде, не могу его проклясть, потому что до тысячи обещал благословить. Бог не робот, и он не автоматически это делает. Он это делает опосредованно. Вспомните пример Руфи, как грехи Руфи и ее мужа сказались на ее детях и внуках. Естественным образом, они ушли из своей страны, оставив Бога, пошли к моавитянам, там дети ее умерли. Наимине, правильно. Руфь это невестка была. Вот. Это касалось не только ее детей, но когда она вернулась назад, это касалось и ее невестки, и ее внуков потом. Но Бог исцеляет и это. Он благодатью убирает с Руфи и с ее ребенка вот ошибки, которые совершила Наимень и ее муж. Это только один из примеров. Таких примеров массу мы можем найти в Писании. Когда мы видим, что Иосиф уже укрепился в Египте, у него родился сын, он называет этого сына Манассе. Бог помог мне забыть все беды, все родство свое, все несчастья, все зло, которое они мне сделали. Все Бог помог мне забыть. Так говорит Иосиф. Но наша ли это цель? Все забыть. Бог не закапывает наши обиды. Он помогает нам прощать. Когда мы видим вот этот рассказ про Манассию и про то, что интересное значение у этого имени, вроде бы все наладилось в жизни Иосифа, все улеглось. Именно в этот момент Бог приводит братьев Иосифа к нему. И тогда он понимает, что не все улеглось, и без слез смотреть не может. И в сердце у него начинают какие-то замыслы возникать, чтобы, может быть, отомстить им, может быть, какие-то коварные действия предпринять. Не все так просто. Когда кажется, что ты простил, на самом деле ты только забыл, нужно от этого освободиться. И Бог дает для этого силу. Бог может восполнить все то, чего мы недополучили в детстве по вине своих родителей. Или по вине других людей. Вот был один такой пример. После того, как мальчик окончил старшую школу, поступил в колледж, после первого семестра вылетел, однако продолжал некоторые занятия посещать, спал на полу в общаге в комнатах друзей, то у одних, то у других, жил на деньги, которые он получал из-за того, что бутылки сдавал, ходил за 7 километров через весь город каждый воскресный вечер, чтобы хотя бы раз в неделю нормально поесть в храме кришнаитов. И он такие слова говорит о своих приемных родителях. Причем он в детстве не получил любви нормальных родителей, его усыновили, и его очень злило, когда его приемных родителей называли приемными журналисты. Он говорил, это мои родители, те просто доноры биологического материала. Он говорил так о себе и о своем детстве. «Осознание того, что я был приемным, возможно, заставило меня чувствовать себя более независимым. Но я никогда не чувствовал себя брошенным. Я всегда чувствовал себя особенным. Мои родители, он имеет в виду приемных, научили меня чувствовать себя особенным». Знаете, о ком это идет речь? Очень известный человек. Недавно умер, совершив революцию в технологиях. Стив Джобс. Благодать избавляет от ответственности за грехи отцов. Как мы прочитали, каждый умирает за свои грехи. Каждому нужна благодать. Благодать не гарантирует, однако, моментального хэппи-энда. Мы видим, что Иосиф увидел сон, и прежде чем это все сбылось, прошло, давайте посчитаем, сколько лет. Иосифу было 17, когда он вышел из тюрьмы и предстал перед фараоном, было 30, потом прошло 7 тучных лет, потом 2 голодных, и только тогда пришли братья, и мы читаем, поклонились ему все. Сколько получается? Ну, то есть в 17 лет он увидел сон, получается, только через 22 года все исполнилось, что он видел во сне. Это нам говорит о том, что благодать, несмотря на то, что она есть, не гарантирует моментального хэппи-энда. Сейчас мы тебя отправим на какое-то задание, завтра ты уже весь в лавровых венцах входишь триумфально назад. Нет. И мы видим, что это касается каждого члена семьи. Мы видим, что благодать с ними присутствует. Сначала, когда мы читаем про Рувима, что он сделал, старший сын? Переспал с наложницей отца. Когда мы возвращаемся к нему, что мы видим? Он хотел избавить своего брата от руки хотевших убить его. Что произошло с ним посередине? Мы не знаем, но у благодати был долгий путь. И он прошел этим путем. Когда мы читаем о нем в следующий раз, он хотел отдать своих детей своему отцу, как выкуп за Вениамина. Мы можем Симеона вспомнить, что он сделал, Симеон и Левий. Они пошли отомстить за сестру и отомстили так, как наша юриспруденция говорит, мстить нельзя, чтобы мера наказания не превосходила меру преступления. Они пошли, всех перерезали. Когда мы второй раз читаем про Симеона, именно он остался в тюрьме сидеть в Египте, когда братья взяли хлеб и ушли. И жили несколько месяцев, возможно, и не хотели возвращаться вообще туда. И только когда хлеб кончился, тогда Яков сказал, ну сходите еще туда, в Египет. Про Симеона вообще речи не идет. Он сидит там в тюрьме, никто о нем не вспоминает, что его нужно забрать. Какой путь проделал он от того момента, когда он с братом перерезал целый город, до того, когда он сидел в этой тюрьме, и о чем он там думал? Иуда, тоже мы говорили с вами о том, что вот он нахлебался, когда наступил голод, мы видим, что он уже опять вместе с братьями. То есть вольная жизнь вдали от своего народа, вдали от Бога своего народа, не дала ему счастья. И когда они пошли в Египет, он уже снова вместе с братьями. Какой путь он прошел? Какой путь проделала благодать в его сердце за эти годы? Не знаю. А другие примеры. Давиду Бог говорит, ты будешь царем. Самуил его помазал. Сколько прошло моментов, когда его хотел убить Саул, когда он гонялся за ним, когда ему приходилось безумным представляться, когда он продолжал пасти, когда он все равно оставался, ну, если не пастухом, то как максимум музыкантом во дворце. А ведь он уже был избранным царем. Какой путь проделала благодать в его сердце за эти годы. Или Павел, когда он уже уверовал, когда ему Бог явился, он ушел в Тарс. И в Тарсе, скорее всего, он около 13 лет пробыл, прежде чем его Варнава оттуда вызвал, и они начали свое служение. Моисей в Мадиане тоже, 40 лет он жил в Египте, потом 40 лет он ходил как пастух по Мадиаму, прежде чем вернуться в Египет и сказать, Бог хочет вас спасти и вывести народ свой. Какой путь за эти 40 лет проделал благодать в его сердце? Или блудный сын, какой путь благодать проделал в его сердце, когда он очнулся около рожка, около корыта с рожками? У меня есть несколько личных примеров, когда одна женщина молилась за свою дочь, чтобы у нее устроилась новая жизнь. Дочь захотела ребенка, родила ребенка без мужа. Молились годами, 5-7 лет, не помню точно, молились. Ну, в общем, это так, из вежливости к женщине молились. В итоге сейчас эта дочь замужем, они ждут третьего ребенка, у нее нормальная работа, муж нормально работает, вменяемый человек, устроилась семья. Другая бабушка молилась за своего внука. Внуку было там 30 лет, он жил с мамой, не работал. В общем, маме пришлось купить ему квартиру, чтобы как-то его отселить. Но он все равно приезжал на обеды, кушал у мамы. И вот эта бабушка молилась за него, за внучика, которому уже тогда было там 30 с лишним лет. Нашел работу, женился, ребенок есть, он воспитывает чужого ребенка, все хорошо, семья устроилась. Но 5 или 7 лет, когда молишься за это, кажется, что ничего не будет. Благодать где-то потерялась, остановилась, ее нет, она не проделывает свой путь. Если уж мы говорили о разноцветной одежде, которую Яков подарил Иосифу, как знак отличия, то можно еще одну разноцветную штуку вспомнить, которую подарили как знак отличия. Как знамение любви. Знаете, о чем я говорю? Радуга, которую Бог подарил Ною, сказал, все, больше не будет напастей. Больше не будет того, что ты не сможешь перенести. Я не уничтожу род человеческий. И в Коринфянах Павел пишет, вам искушение не иное, как человеческое послано, но верен Бог, который не допустит вам быть искушаемыми сверх сил. Но во время искушения даст, чтобы вы могли перенести. Сделает все возможное, чтобы это было вам по силам, будет с вами в этот момент. Божьи пути человеку могут казаться несправедливыми и жестокими, как всем этим героям, которых я перечислил. Наверняка у них были такие моменты, такие ночи, когда они спрашивали Бога, что дальше, за что, почему я и так далее. Им казалось, что здесь нет справедливости. Им казалось, что уж это точно не благодать, а проклятие. Ну, когда мы читаем стих из притчи «Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит», остается только схватиться за голову и сказать, как? Оно приносит с собой море печали. Но все эти люди, которые хватали себя за голову, они потом наверняка могли сказать, что действительно это было благословение, и оно печали с собой не приносит, но они могут сказать об этом только в конечный момент. Это можно сравнить с родами. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Это лучший пример. Кому-нибудь в родах скажи, что это благословение. Услышишь много интересного в свой адрес. Павел пишет в послании к римлянам, «Я думаю, что нынешние временные страдания наши ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Вспомните Иова. Какой у него был конец от Бога? Но какой он прошел путь до того момента, чтобы Бог прославился и в нем, и в его имуществе? Я бы хотел вам сейчас прочитать небольшой пример про китайского дедушку. В одной деревне у старика была замечательная белая лошадь. И все соседи ходили и завидовали ему, потому что ну, такая замечательная лошадь, говорили, какое у тебя благословение есть. Но однажды эта лошадь убежала, и тогда все пришли к деду и сказали, наверное, это проклятие, раз твое благословение убежало от тебя. На что он сказал, Бог может любое проклятие обернуть благословение. Потом эта лошадь вернулась и привела с собой несколько диких лошадей. Тогда односельчане сказали, вот это точно благословение, смотри, она привела, а по нашим законам, раз это дикие лошади, теперь они твои, это благословение. Сын этого деда начал объезжать одну из лошадей и сломал ногу. Опять пришли односельчане и сказали, какое проклятие эти лошади для тебя. Единственный твой сын теперь не может работать, он теперь со сломанной ногой. Какая это беда, на что дед ответил. Любую беду мог Бог сделать благом. На следующий день началась война, и царь забрал всех их сыновей на войну. А сына этого старика не забрал. Через месяц у него нога зажила, и он остался жив. Все соседи приходили и говорили, да, действительно это было благословением для твоего сына, потому что наши все на войне, и неизвестно, сколько из них погибнет, а твой остался с тобой. Любое зло, любое несчастье Бог может сделать благословением. И возвращаясь к радуге, мы знаем, что она как дуга. И нам в жизни тоже порой кажется, вот Бог был со мной, и вот Бог был со мной. Иосифу могло показаться, вот Бог дал мне сны, Ну, потом еще, может быть, в тюрьме дал сны. И только вот здесь он поставил меня начальником над Египтом, исцелил и дал все забыть, дал все простить. Но это не так, потому что Божье провидение, Божья благодать эти две точки связывает постоянно, не оставляя нас. Даже когда мы не замечаем Божьего присутствия в своей жизни, оно есть. Если посмотреть на радугу сверху, то это просто разноцветная прямая, которая соединяет две точки в нашей жизни. А теперь давайте я предлагаю вот что сделать. В следующий раз мы будем говорить об искушениях Иосифа. Принципы всей серии вы запомнили, а применение будет следующим. Давайте сейчас просто склоним головы. И говоря о том, что благодать нужна каждому члену семьи, благодать помогает нам не нести ответственность за грехи отцов, и благодать требует времени, просто склоните головы. Я буду говорить, а вы вспоминайте. Вы вспоминайте какие-то ситуации, вы вспоминаете каких-то людей, и потом мы будем молиться о том, чтобы Бог и Божья благодать действительно помогли нам освободиться от этих горьких корней, освободиться от этих занос. Если кого-то из вас бросил родитель, отец или мать, или оба родителя, не держите на них зла. Вспомните свое детство. Если кто-то из ваших родителей, отец или мать, пили, испортили вам детство, у вас не было того, что было у других детей. Если они унижали вас словами или какими-то поступками, если кому-то довелось пережить насилие от одного из членов своей семьи. Если с кем-то просто не проводили время, он рос сам по себе. Отдайте это Богу. Он может это исцелить. Если кого-то обманул или использовал в своих интересах брат или сестра, или другой родственник, племянник, если обидел или паразитировал как-то, на том, что вы относились к нему с добром. Вспомните об этом. Отдайте это Богу. Бог может это исцелить. Если в вашей семье баловали другого ребенка, а вы были нелюбимым ребенком, вспомните об этом. Бог тоже может это исцелить. Родители или бабушки, кто угодно. Если родители заставили вас осваивать нелюбимую профессию, вспомните об этом. Бог может исцелить и это. Если они разрушили ваш брак или говорили вам, с кем встречаться, а с кем не встречаться, и в итоге украли у вас ваше счастье, вспомните об этом тоже. Господь все это может обернуть во благо. Давайте теперь помолимся. Господь Небесный Отец, мы знаем, что Твоя благодать исцеляющая, что каждый из нас в ней нуждается, и что Ты даешь нам силы действительно для того, чтобы мы были здоровы. Ты разрываешь порочные круги. Ты, Господь, ведешь нас и восполняешь все наши нужды. Ты даешь нам все, чего мы не получили от наших отцов, от наших матерей. Ту любовь, которой не было в нашей семье, несмотря на Твой изначальный замысел о семье. Всю ту боль, которую нам причинили близкие люди, Ты забрал на Себя и на Свой крест. Иисус, Ты исцеляешь, и кровь Твоя заживляет наши душевные раны. И мы можем жить свободными, мы можем жить полной жизнью, потому что Ты пострадал для того, чтобы наша жизнь была исцеленной, чтобы мы ходили во свете. Нет ничего непреодолимого для Твоей благодати. Всем нам, и из благополучных семей, и из неблагополучных семей, в равной степени нужна Твоя благодать, Твоя любовь. Учи нас, Господь. Мы знаем, что Ты в нашем сердце, и все, что мы закопали, Ты можешь раскопать и с корнем вырвать из него. Слава Тебе, Отец, за то, что Ты настолько силен и настолько глубоко любишь нас, что наше внутреннее состояние не безразлично для Тебя. Помоги нам быть еще более благодарными Тебе за Твою безмерную благодать. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.